Арзамас и правительство Нижегородской области представляют курс «Открывая Россию. Нижний Новгород». Лекция 6. История Нижегородской ярмарки. Рассказывает Федор Селезнев.
Петербург – голова, Москва – сердце, а Нижний Новгород – карман России. Эта поговорка 19 века возникла благодаря тому, что именно в это время в Нижний Новгород была перенесена Нижегородская ярмарка. То есть, конечно, благодаря именно ярмарке Нижний Новгород и стал карманом России. Изначально ярмарка возникла не в самом Нижнем Новгороде, а у Макарьевского монастыря. Это примерно в 100 километрах ниже по Волге. У Макарьевского монастыря был торг в день памяти преподобного Макария 25 июля по старому стилю или 7 августа по новому. Всего один день. В 1627 году вышел царский указ, указ царя Михаила Федоровича, который дал монастырским властям право собирать в свою пользу пошлину с торгующих у стен обители. Соответственно, именно с 1627 года от этого указа мы и ведем историю Макарьевской ярмарки. В 1641 году Михаил Федорович разрешил продлить срок ярмарки до 4 недель. С 1 по 30 июля. И вот тогда уже, конечно, ярмарка развернулась во всю мощь свою. Монастырские власти следили за тем, чтобы торговать у стен их обители было удобно. Были специальные работники, которые обслуживали ярмарку. Для них около монастыря была создана специальная слобода. И ежегодно они на средства монастыря строили гостиный двор, кладовые, помещения для ночлега, бани. Удобства, естественно, привлекали купцов. И не только из России, но и из-за рубежа. Волга в средние века – это главная транспортная артерия страны. Это главный торговый путь, который соединял Россию с Востоком через Астрахань, Каспий, а дальше Средняя Азия, Персия и так далее. Так вот, этот торговый путь развивался во многом благодаря армянским купцам, которые из стран Востока привозили редкие и пользующие спросом на Руси товары из Персии и Индии. Ковры, пряности, шелк, драгоценные камни. Из Европы поступало вино, другие товары. Татары, а потом и русские заводчики пригоняли табуны коней. Вот этот набор товаров, он сохранился с 17 века до времен Пушкина, описавшего Макарьевскую ярмарку в отрывках из «Путешествия Онегина». Ну, наверное, все помнят эти хрестоматийные строки. Перед ним, то есть перед Онегиным, перед ним Макарьев суетно хлопочет, кипит обилием своим. Сюда жемчуг привез индеец, поддельный вина европеец. Табун бракованных коней пригнал заводчик из степей. Игрок привез свои колоды и горсть услужливых костей. Помещик спелых дочерей, а дочки прошлогодней моды всяк суетится, лжет за двух и всюду меркантильный дух. Детали подмечены очень верно. Здесь и набор товаров, и вот эта фраза о дочках, которых привезли помещики, она, конечно, тоже отражает реальность, поскольку был модный ряд на Макарьевской ярмарке, где проходили такие своеобразные смотрины, где гуляли дворянские дочери в лучших своих нарядах. Ну, конечно, они были по парижской моде прошлогодними. И здесь на них обращали внимание молодые люди. Здесь делали запасы годовые, помещики, риса, вина. Вот. То есть это был такой очень важный съезд знати со всей губернии Нижегородской. Туда театр приезжал вот на это время. Поэтому Макарьевская ярмарка здесь Пушкиным отображена, в принципе, хоть и в зеркале сатиры, но довольно верно. Закончился период Макарьевской ярмарки 18 августа 1816 года. Это страшный пожар, который уничтожил строение ярмарочное. Сначала правительство хотело восстановить уничтоженный огнем на прежнем месте. Но нижегородский губернатор Быховец и городской глава Переплетчиков, они выступили за возобновление ярмарки на новом месте. Понятно, что это был Нижний Новгород. Идею эту выдвигал еще раньше министр коммерции в свое время Николай Петрович Румянцев, сын знаменитого полководца Румянцева, очень интересный деятель эпохи царствования Александра I. И вот теперь, находясь уже в отставке, но сохраняя большие связи и влияние на императора, Румянцев пишет ему письмо, в котором предсказывают, что Нижний Новгород после переноса к нему Макаревской ярмарки возведен будет в степени третьей государственной столицы. Но имелись и те, кто не желал, естественно, переноса ярмарки. Это был и макаревский олигарх князь Грузинский, владелец села Лыского, который имел большие выгоды от нахождения ярмарки рядом с его владениями. Была борьба, но, тем не менее, все-таки в 1817 году правительство принимает решение о перенесении ярмарки из Макарева в Нижний Новгород, но только на один год в виде опыта. Для того, чтобы проверить варианты расположения наилучшей ярмарки в Нижний Новгород, был прислан Августин Бетанкур. Это испанский инженер на русской службе, глава комитета для строений и гидравлических работ. Вот это ведомство, оно осуществляло контроль над строительством в Санкт-Петербурге и во всей Российской империи, выдавая экспертное заключение по крупным проектам. И Бетанкур должен был сравнить три возможных места расположения ярмарки. Первое – оставить ее на прежнем месте у Макаревского монастыря. Второй вариант – расположить ее в Нижнем Новгороде на правом берегу Волги, то есть непосредственно у города в Нагорной части, либо же расположить ярмарку на стрелке, то есть на слиянии Оки и Волги, иначе говоря, на левом низком берегу реки. Губернатор и городской голова, они, естественно, хотят, чтобы ярмарка была непосредственно в городе, то есть в Нагорной части Нижнего Новгорода, но Бетанкур, он выбирает вариант левого берега. Здесь несколько аргументов. Самый основной – товары трудно поднимать на гору будет. Левый берег – там, с точки зрения разгрузки, выгрузки товаров, это самое лучшее место. Поэтому Бетанкур высказывается за этот вариант, и ему же и поручают строить комплекс ярмарочных помещений на новом месте. Поскольку берег низкий, чтобы гостиный двор не заливала вода по весне, Бетанкур строит его на искусственной насыпи. То есть гостиный двор получился на возвышенности, и в обычные годы, когда не было уж такого слишком мощного разлива Оки, вода его не потопляла. Но в иные годы, да, плавали на лодках, как в Венеции, по улицам ярмарочного городка, на фотографиях Максима Петровича Дмитриева, знаменитого фотографа, такие редкие, конечно, случаи, но они запечатлены. Вокруг гостиного двора был вырыт обводной канал длиной 1,5 километра, который предохранял ярмарку от пожара. Впоследствии этот канал стал называться Бетанкуровским. Его наполняла вода из Мещерского озера. Это озеро рядом с ярмаркой, на стрелке. И доступность воды позволила Бетанкуру устроить канализацию. Первую канализацию современного типа в Европе. Без нее ярмарка, наверное, не могла бы существовать. Ну, представь себе, лето, и 200-300 тысяч человек находятся, ну, практически в одном месте. То есть, конечно, это было одно из важнейших и нужнейших нововведений Бетанкура. Главным архитектором, по проектам которого создавались основные ярмарочные сооружения, был Огюст Монферран. Тогда это молодой художник, француз, начинающий художник и архитектор, который только что приехал в Россию. В 1816 году он в России появился. Бетанкур сначала берет просто чертежником его. Но затем складывается замечательный тандем Бетанкура и Монферрана. Бетанкур, он инженер-мостостроитель, он не имеет специального архитектурного образования. И поэтому Монферран ему в этом качестве очень-очень необходим. То есть Бетанкур знакомил начинающего архитектора со своими замыслами, а тот мастерски создавал для них блестящую художественную форму. И вот вместе в течение 4 лет, с 1818 по 1822 год, они и создают комплекс зданий Нижегородской ярмарки, который торжественно открывается 15 июля 1822 года. С тех пор Нижегородская ярмарка всегда открывалась 15 июля, а заканчивалась 25 августа спуском флагов. Какие же основные сооружения были возведены Монфераном и Бетанкуром на Нижегородской ярмарке? Во-первых, то сооружение, которое единственное и осталось от той поры, это Спасский Староярмарочный собор. Кстати, если нижегородцы попадают в Петербург и видят Исаакиевский собор, они сразу обращают внимание на сходство, которое, конечно, не случайно. По сути, Монферран, строя Спасский собор, в уме держал работу над Исаакием, который тоже он занимался в это время. Второе сооружение – это главный ярмарочный дом. Он не сохранился до наших дней. Спасский собор, главный ярмарочный дом, между ними бульвар и торговые ряды. 48 двухэтажных торговых корпусов стандартной архитектуры, где в каждом корпусе внизу размещались лавки, а вверху жили их арендаторы. И только один комплекс небольшой торговых корпусов имел оригинальную архитектуру, отличавшуюся от всех прочих. Это китайские ряды. Монферран составил их проект, используя традиции китайской архитектуры. Они имеют форму пагод и, конечно, привлекали внимание путешественников сразу своим необычным обликом. Там продавали чай. Дело в том, что основной поставщик чая на мировой рынок – это Китай, а китайский чай поступал в остальной мир через Россию, через русскую границу, через Кяхту, это пограничный городок, а из Кяхты уже на Нижегородскую ярмарку. То есть Нижегородская ярмарка – это крупнейший мировой рынок чая. Ну и, соответственно, коль скоро нижегородцы имели возможность раньше, чем прочее, ознакомиться с китайским чаем, именно здесь зарождаются традиции чаепития. Нижегородцы получают прозвище «водохлебов». Нижегородское чаепитие становится притчей во языцах. Это часть образа жизни, новый элемент, когда именно здесь в быт традиционный русского человека входит чай и его вкушение из блюдечка. То есть весь ритуал русского чаепития, он формируется в Нижнем Новгороде, можно сказать, благодаря ярмарке Нижегородской. И вообще, Нижегородская ярмарка – это, конечно, окно в Азию для России, для Европы в известной степени. Именно здесь продавалась большая часть восточных товаров, которые поступали в Россию с Востока. Из Средней Азии, из Бухары, из Хивы, из Персии. Кроме азиатских товаров, Нижегородская ярмарка в первой половине XIX века является крупнейшим рынком железа. Железо поступало с Урала по Каме и Волге. И крупнейшие его продавцы – это ведущие уральские заводчики Строганова, Лазаревы, а они из тех самых армянских купцов, которые возили драгоценности в XVIII веке, и вот теперь они занимаются производством изделий из металла и являются партнерами Строгановых, у них тоже заводы на Урале, и Рукавишниковы, это нижегородские купцы, которые вышли из крестьян, на железе разбогатели, и один из Рукавишниковых, Сергей Михайлович, уже, правда, во второй половине XIX века на Верхневолжской набережной построит палаццо, дворец в итальянском вкусе, один из самых роскошных домов Нижнего Новгорода. Будут участвовать в его создании замечательный русский скульптор Микешин. Мы его знаем по памятнику тысячелетия России. Так вот, он замечательных таких согбенных атлантов, которые держат балконы, изваяет для Рукавишникова и действительно сделает этот дворец одним из самых замечательных сооружений города. Что касается второй части столетия 19-го, в это время чай из Нижнего Новгорода уходит. Происходят крупные изменения в взаимоотношениях Китая и остального мира. после опиумных войн, после открытия китайских портов, чай пошел морским путем, и когда будет прорыт Суэцкий канал, он в Россию будет поступать через Одессу. Это будет гораздо более выгодно, и, соответственно, кяхтинская торговля, она сходит на нет. Соответственно, и чай с Нижегородской ярмарки пропадает. Из-за пуска Транссибирской магистрали уходит с ярмарки железо, поскольку с уральских заводов оно теперь стало доставляться непосредственно в промышленные центры страны, минуя Нижний Новгород, поскольку все-таки по Каме и Волге его можно было доставлять только летом, а железная дорога позволяла круглогодично доставлять железо в Москву, Санкт-Петербург. А к Нижнему Новгороду с Урала железной дороги пока не было. Но зато была к этому времени уже построена железная дорога в Нижний Новгород из Москвы в 1862 году. Соответственно, из Москвы, из Московской губернии стали поступать на ярмарку в больших объемах текстильные товары, которые предназначались преимущественно для деревни. Это хлопчатобумажные ткани, ситец, клинкор, фланель. Или в виде тканей они привозились, либо уже в виде готовой продукции, платков, шалей, которые полюбили деревенские модницы и которые уже с этого времени стали частью быта русской деревни. На ярмарке продавалось больше половины всей рыбы, выловленной в низовьях Волги в Каспийском море. В основном это была дешевая, сушеная и соленая рыба, сом, судак, сазан, лещ. Но продавали на ярмарке и дорогую рыбу, осетровых пород, а также рыбные деликатесы, балыки, черную икру. Торговля рыбой в конце XIX века была сосредоточена в руках нижегородских купцов, и крупнейшими нижегородскими рыбопромышленниками являлись Марковы. Их особняк, очень интересной архитектуры, сохранился на Ильинской улице, Купеческой улице Нижнего Новгорода до сих пор. Кроме того, на ярмарке во второй половине XIX века заключались крупные оптовые сделки по продаже зерна. Хлебная торговля находилась тоже в руках нижегородских купцов, бугровых, блиновых, башкировых. Они были хлебными королями на ярмарке, да, наверное, и по всей Волге, ну и, наверное, во всей России центральной. Большими партиями продавались на ярмарке изделия из дерева, изготовленные нижегородскими крестьянами. Деревянные ложки, посуда, сундуки, телеги. Деревянная посуда, в том числе расписная хламская роспись в это время, уже начинает пользоваться большой популярностью у горожан. И что интересно, она пользуется большим спросом в Средней Азии. И это тоже один из таких интересных рынков сбыта для русской деревянной нижегородской посуды. Но не только приезжают на ярмарку купцы с целью получить деньги, с целью подзаработать. Ярмарка – это еще и место, где люди отдыхают. Здесь развлечения на все вкусы, на любой кошелек и на разные запросы. Есть так называемая самокатская площадь, где к услугам публики попроще самокаты, то есть карусели. Есть рестораны разного уровня, куда привлекают не только еда, но и оркестры, где прекрасные девушки играют на арфах. Нижегородские арфистки ярмарочные, они становятся знамениты на всю Россию. Здесь еще со времен Макаревской ярмарки место для театралов. Первый Нижегородский театр Шаховского в свое время регулярно бывал на Макаревской ярмарке. На Нижегородской ярмарке тоже есть свой театр, театр Фигнера знаменитый. Знаменитый цирк братьев Никитиных, это тоже Нижегородская ярмарка. Ну и кинематограф появляется здесь почти сразу после своего изобретения. Его привозит Шарль Амон в 1896 году. Это год особый для ярмарки, потому что именно в этом году в Нижнем Новгороде в ярмарочный сезон проходит очень важное мероприятие, которое приводит в город дополнительно сотни тысяч гостей. Это 16-я Всероссийская промышленно-художественная выставка. Первая в провинциальном городе. До этого были они в городах столичных, в Москве, в Петербурге, в Варшаве и вот в Нижнем Новгороде. главный творец этого проекта Сергей Юльевич Витте, министр финансов, творец экономического подъема 90-х годов. Он понимает значение Нижнего Новгорода для экономики страны. Он хорошо знает целый ряд представителей нижегородского делового мира. Он лично знаком с некоторыми из нижегородских купцов, например, с Николаем Александровичем Бугровым. И, пользуясь своим влиянием на Александра III, Витте убеждает государя, императора, что именно в Нижнем Новгороде и должна быть проведена 16-я Всероссийская промышленная художественная выставка. На пустыре, который принадлежал графам Шуваловым, частично был куплен у крестьян Гордеевской волости, был за 2 года выстроен город-сад. Чудо-город с прекрасными дворцами-павильонами, где было представлено, наверное, все, что было самого лучшего и интересного в России. Сами павильоны по проектам ведущих архитекторов того времени, имена которых до сих пор на слуху, это, например, Померанцев или Ропет, их строил замечательный инженер Владимир Шухов. Самое замечательное сооружение, построенное Шуховым на территории выставки, это его водонапорная башня. Такой ажурный гиперболоид из прямых стальных стержней, похожий на всем известную Шаболовскую телебашню, которая также была построена Шуховым, но уже позднее, в советский период. Среди тех имен, чьи творения были представлены на выставке в качестве экспонатов, мы можем назвать, конечно, имя изобретателя радио Александра Степановича Попова, который демонстрировал сконструированный им прибор для записи электрических разрядов в атмосфере. Дмитрий Иванович Менделеев публично ставил химические эксперименты. Великий биолог Климент Тимирязев показывал опыты выращивания особо продуктивных растений в теплицах. Знаменитый путешественник Семенов Тяньшанский привез коллекцию минералов, собранных им во время своих путешествий по Азии. Докучаев демонстрировал образцы русских почв. Здесь были представлены картина Врубеля, принцесса Грёза, для которой был построен отдельный павильон. Здесь была представлена картина Маковского «Воззвание Минина к нижегородцам», которая впоследствии станет одним из символов нашего города. Она будет подарена Николаем II Нижнему Новгороду в 1908 году и с тех пор будет храниться в Нижнем Новгороде. Сейчас она является одним из наиболее известных экспонатов Нижегородского государственного художественного музея. Гости выставки могли увидеть первый русский автомобиль «Яковлевой фрезы». Общее внимание публики привлекал павильон российской нефтеперерабатывающей фирмы «Братьев Нобель». Нобели – это крупнейшие деятели нефтяной промышленности России, и богатство Нобелей изначально оно создавалось именно в России. Посетителями выставки были за время ее работы Николай II со своей супругой, министры, иностранные гости, политики, писатели, деятели культуры – среди репортеров Максим Горький. То есть это действительно был парад достижений России в XIX веке. И такой, наверное, своеобразный итог ее развития в XIX столетии.
В следующей лекции о том, как Нижний стал промышленным городом и центром атомного проекта, и почему его закрыли для иностранцев. Проект подготовлен в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году.